Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь у нас счастливые... От чего-то Алла Сергеевна Митрофанова.
Ну, очень даже известно от чего. Счастливая замужняя женщина Александр Ананьев здесь тоже вполне себе сияет.
А также мы сегодня беседуем с клириком храма святителя Николая в Отрадном, замечательным священником, пастором, блогером Николаем Бабкиным, а также его замечательной супругой, психологом, мамой Алиной Бабкиной. И тема у нас сегодня очень простая. 5 вопросов от Валентины, она мне реальных задала вчера о венчании. И вопрос второй звучит вот как. Наверное, я к Алине обращусь, потому что, Алиночка, насколько я понимаю, вы очень много, ну, мамы вообще много общаются на детских площадках, с какими-то другими мамами, с другими семьями.
А учитывая, сколько у Алины подписчиков в социальных сетях, и там она тоже постоянно задает вопросы и предлагает людям высказываться и делиться и своими прекрасными переживаниями, и сложностями какими-то в жизни регулярно. Я
подписчица
Алины, поэтому я это все вижу, это потрясающе.
К Алиночке вообще, да, люди тянутся, как бабочки на лампочку ночью. Алина, отец Николай, вопрос второй. Чем отличаются семьи, венчавшиеся изначально, от тех, кто венчался спустя годы, а, быть может, десятилетия совместной жизни, таких много?
Мне кажется, те люди, которые берут какую-то паузу между заключением законного брака и венчания, они неизбежно чувствуют какую-то ответственность и перед Богом, и друг перед другом. Да, это не есть хорошо, когда человек все-таки сомневается, но он задумывается об этом. Он задумывается о том, что семья, брак и союз с этим конкретным человеком — это навсегда. Это не только твоя земная жизнь, это и переход в вечность.
Нет ли в этом, дорогая Алина, очень популярного ныне, хотя слово «популярное» не очень хорошо сюда подходит, популярного ныне отношения к браку, как мы много об этом говорим, к какой-то проектной работе. Вот мы встретились с человеком, вот мы решили с ним жить вместе, мы решили жить одной семьей, но рассматриваем это как какой-то проект. Социально-коммерческий, скажем так. Ну или просто социальный. Хотя часто социально-коммерческий, да. Что плохого, я вам скажу. Любой проект может сложиться, а может не сложиться ввиду обстоятельств, форс-мажоров и всего остального. И мы как-то изначально закладываем эти форс-мажоры, прописываем какие-то брачные, там, какой-то брачный договор подписываем и говорим, сложится, хорошо, не сложится, но расстанемся, заведем новый проект, как бы мы взрослые люди, ничего не потеряем. Это же плохо, это же страшно, когда... И это такое современное, очень частое отношение к браку.
Мне кажется, что здесь все-таки больше плюсов, потому что люди подключают к своему выбору не только чувства, которые изменчивы, которые приходящие, они стараются осмыслить это, они стараются подойти более серьезно. С другой стороны, думаю, дело просто в паре. Одни допускают для себя, что если проект им чем-то там не понравится, его можно всегда прекратить. Для других это, в принципе, неприемлемо. Они смотрят на брак как на некий завет, выражаясь таким языком.
Завет в смысле договор.
Когда они просят Бога благословить их союз и идут вперед.
Договор, в котором есть и Бог. Вот это важный, наверное, момент. То есть венчание – это когда мы в нашу семейную жизнь приглашаем Бога. И... понимаем, всякое может случиться, и обстоятельства жизни там порой совершенно непредсказуемы, но вот этого третьего в нашей семье, или первого, да, точнее, наверное, даже сказать, в нашей семье, его не стоит сбрасывать со счетов, потому что там, где человек оказывается бессилен, Господь порой так разруливает. Ну, так, ну, такое бывает. Вот великий режиссер.
Слушай, а мне ответ Алины показался очень необычным, потому что мне-то казалось, когда я задавал вопрос, ведь всегда в вопросе скрыто там порядка 83% ответа, я думаю, ну, сейчас Алина скажет. Ну, конечно же, вот те люди, которые пошли под венец спустя 23 года совместной жизни, они великие грешники, потому что они 23 года жили в практически блуде.
А почему? То, что... Нет, это же законный брак, он признается церковью.
Невенчанный брак.
Да, невенчанный.
Невенчанный брак считается гражданским, Алла Сергеевна.
Ну, у нас сейчас, давай тогда договоримся о формулировках. Действительно, в юридически гражданский брак – это тот, который зарегистрирован в ЗАГСе. Сейчас да. у нас гражданский
брак… Дорогие брачующиеся, обменяйтесь кольцами.
Да, сейчас гражданским браком чаще называют незарегистрированные отношения. Да, здесь просто, чтобы путаницы не было. Но, отец Николай, поправьте, если я ошибаюсь, но, по-моему, церковь признает зарегистрированный юридический брак как законный. Разве нет?
Есть две крайние точки зрения, как раз которые вы только что представили. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что самый главный брак – это тот, который освящен Богом. А с другой стороны, не хочется умалять и гражданский брак, потому что очень многие из нас жили в таких отношениях, да, то есть просто в ЗАГСе расписались, и все.
И чем это кончилось?
Ну, не знаю, мои бабушка и дедушка прекрасно всю жизнь вместе прожили, в конце жизни повенчались.
Так наши с тобой родители то же самое, пожалуйста, и твои, и мои, они же не венчаны, они живут зарегистрированными. И это прекрасные семьи, нам за ними расти и расти просто.
Одна плоть, одна душа, единство между мужем и женой – это и есть брак. В первую очередь, то, что было со времен Ветхого Завета, потому что наши древние праотцы, пророки, они не венчались, да, то есть они просто женились. То есть изначально брак даже в первой христианской церкви, это был именно гражданский договор, гражданские отношения, да, права и обязанности, союз в том числе, союз любви, да, то есть их было несколько, вот я говорил и про палаточный брак, и про то, что люди жили вот современной формой так называемого, в кавычках, гражданского брака, то есть по сути сожительства, и через год он признавался. Было еще сватовство, по расчету, да, вот о чем Александр говорил, и была вот одна из форм уже, так сказать, такой красивый брак, да, церемониальный, который был доступен лишь высшим слоям общества. И все эти браки, они считались браками, потому что это союз мужчины и женщины, единая плоть, единая душа. Да, в этом союзе не хватает Бога, но что делать, если один верующий, другой неверующий? Что, между ними нет Бога? Ну да, между ними нет общения во Христе. Но общение в любви существует, а ведь именно в любви познается Бог. Есть замечательные слова у отца Александра Меня покойного, Царство ему небесное. Он говорит, что любовь и даже влюбленность – это есть переживание бесконечности, переживание Бога. То есть это первый религиозный опыт, духовный опыт, с которым сталкивается человек, любой человек, который любит, у которого есть супруга. Поэтому любой брак, он является священным по определению. Да, он не освящается Святым Духом, он не благословляется церковью, но он священный, потому что это союз. Ведь даже эти бабушки и дедушки, проживающие всю свою жизнь вместе, они несут на себе некую печать этого священного, когда говорят, вы как будто брат и сестра похожи друг на друга.
Точно.
То есть они сближаются друг с другом, а они не венчанные. А все равно этот священный союз происходит между ними. Поэтому я думаю, что брак – это гораздо больше, чем просто венчание, потому что одно слово, одно дело – бракосочетание, о котором мы говорим, другое дело – это союз как таковой, который заключают люди вообще. И пусть, вот вы говорите, 23 года, да, вместе, это же союз, который был, все эти 23 года был священный союз, и он, как сейчас любят говорить про увенчался, в смысле того, что люди наконец-то пришли к этому, да, и увенчали свой брак. Ну, это не совсем правильно. Вот и матушка тоже про это сказала. Одно дело, когда пара не понимает, зачем нужно венчаться, и они к этому не готовы, не нужно их к этому вести, может быть, они еще не воцерковлены. А другое дело, когда они воцерковленные, не хотят венчаться. Вот тогда это проблема. Потому что если они уже в церкви, и они общаются в Духе Святом, они во Христе, вопрос, почему вы не венчаетесь, люди? Что с вами не так? Вы что, не доверяете друг другу?
Вот мне кажется, здесь очень важно, да, вопрос мотивации. У каждого человека, у каждой семейной пары есть свои причины, почему они обвенчались или не обвенчались. И, как всегда, в христианстве нет никаких линейных ответов правильных и неправильных. И у Бога всегда все тоже очень нелинейно. И бывает, что люди дорастают до венчания спустя там 25 лет совместной жизни, и слава Богу, что так. А бывает, что вот на первом же этапе при встрече понимают, да, мы хотим вот Бога, мы хотим пригласить в наши отношения и в нашу семью, чтобы он был здесь.
И может быть, это крайне безответственный шаг. Я подошел к третьему вопросу Валентины о венчании. Как вообще можно решиться на такой ответственный шаг, пишет Валентина, учитывая то, как часто семьи, в скобках и венчанные тоже, распадаются?
Можно 3 раза венчаться.
Нормально. Отец Николай, ну как-то.
Да. Это очень либерально звучит, наверное, но по канонам церкви, да. Хотя это неправильно с точки зрения задумки Бога изначально.
Закладывать изначально в отношении возможности вот этого отступления, обходного пути или запасного аэродрома. Вот как это проектное мышление, о котором Саша сказал, да? В случае чего, если не получится, там есть в резерве еще пару раз, когда можно будет обвенчаться. Есть какие-то исключительные случаи, когда и в четвертый раз там людей... Ну что ж...
Четвертый нельзя. Нельзя, это только царей с нарушением всех
вот,
канонов.
А, вот, я это имела в виду, было. Что с нарушением
на пятый
всего.
Да.
Но это же лукавство.
Я это сказал, чтобы сразу разрушить стереотип, что нельзя. То есть не тому, чтобы вы венчаетесь и думаете там задней мыслью, да, а к тому, чтобы что, разрушить стереотип, потому что люди думают, что если они повенчались здесь, на земле, то они вместе будут и там. Поэтому этот шаг ответственный. Посыл такой. А Господь говорит: в Царстве Божьем не женятся, замуж не выходят, а пребывают как ангелы. А если муж атеист, безбожник, упертый, и, например, жена заставила его повенчаться, простите, что он будет там делать? Он будет себя чувствовать, как вот в притче человека в небрачной одежде. Он будет чувствовать себя не в своем месте. И что ему скажут? Ему скажут: друг, что ты здесь делаешь? Ему нечего будет сказать. Он скажет: заберите его, выгоните отсюда. Там, где плачет, скрежет зубов. Вот пусть там и находится. Понимаете, если человек Бога не познал, неважно, венчан он или нет, абсолютно, эти отношения не играют роль здесь. Если здесь мужчина и женщина находились в состоянии любви во Христе между собой, общались, они там потом будут общаться во Христе. И неважно, были венчаны, успели не повенчаться, или из-за каких-то жизненных ситуаций не успели. Такое что же было? Христианские мученики, например, они что, все были с женами венчанные, что ли? Ну, например, он только-только обратился на арене Колизея, к примеру, увидел, как других христиан убивают. Были же такие случаи. У него жена, например, там сидит, смотрит на все это представление, язычница. Да, и она, увидя смерть мужа, тоже обратилась. Они не венчаны. И что, они теперь вместе не будут? Нельзя относиться, мне кажется, к венчанию вот как к такому билетику в рай. Значит, если венчана, значит, оба автоматически туда. Потому что именно женщины часто по этой причине мужчины подталкивают к венчаниям. Кажется, что они могут его спасти.
Но для меня, вот для меня венчание всегда было, и я сейчас понимаю, что я немножко заблуждался. Это вот как раз к разговору о том, что мы по-разному какие-то вещи понимаем. Для меня венчание было, сейчас будет дурацкое сравнение, но оно жизненное, тем не менее. Знаете, на чугунных оградах мостов молодожены, замочки такие, замочки зацепляют, на замочке пишут «Ваня плюс Маня» и бросают ключик в воду, в реку. Mm-hmm. Ну, чтобы больше никто не достал, и замочек вовеки вечный, там, пока Жек не спилит это все.
Да.
Вот. Я не говорю... Вообще, я против замочков. Замки — это оковы, это, да, это какая-то странная традиция. Но для меня венчание — это такой вот замочек в сердце. Потому что, когда я сказал там кому-то из своих друзей, вот когда мы собирались венчаться, вот что мы собираемся повенчаться, они такие говорят: да ты понимаешь, что это навсегда? Это же серьезный шаг.
И брак навсегда.
А вот к браку были какие-то другие отношения, а вот к венчанию уже, ты понимаешь, брак, ладно, бог с ним, брак — это там печать есть, печать нет. А венчание, ты понимаешь, что навсегда? Я тогда помню вот свое ощущение, я сказал: да, я понимаю, что это навсегда. И в этот момент мне стало так легко. Я понял, что все. Я свободен.
Угу, да. Свобода — это тот выбор. Ты сделал выбор, ты стал свободен.
Да, я все, навсегда, все. И это такое классное ощущение. В этом отношении я ошибаюсь или нет? В сравнении с этим закрытым замочком навсегда.
Ну, я могу порадоваться, что у людей такое отношение благоговейное к таинству венчания. И посетовать, что у них нет такого же благоговейного отношения к таинству крещения, потому что им кажется, что крещение — это как-то, ну, да, навсегда, но, в общем, оно, по сути, ничего не меняет в моей жизни. А венчание меняет, получается. То есть ты не можешь уже развестись с женой.
Я как-то на свой счет сразу воспринял это у меня.
Не, я не про Александра говорю, да.
Я уж что-то напугался. Хотя к крещению, отец Николай, я рад, что вы это сказали. Я тоже считаю, что сам момент крещения, он очень важен. Но будешь ты христианином или нет, зависит от того, что ты сделаешь сегодня. Или чего ты не сделаешь сегодня. Вот и завтра, и через год, и через два. Потому что можно принять крещение, а через 20 лет перестать быть христианином, превратиться в язычника или вообще во врага церкви, это тоже может быть.
Это тоже выбор. Вот как вы говорите, сделал выбор, почувствовал себя свободным. Вот человек делает выбор, он берет себе женщину, если он откидывает все сомнения, от себя отсекает их все, он тоже чувствует себя свободным. он принимает себя. А когда я становился священником, мне тоже было страшно, я понимал, что это навсегда. Когда я венчался, мне тоже было страшно, я тоже понимал, что это навсегда. Но когда ты делаешь выбор, ты говоришь, да, я хочу быть священником. Ты говоришь, да, я хочу жениться на этом человеке. Я хочу, чтобы она была рядом со мной всю свою жизнь. Ты сразу ощущаешь легкость. Да, тебя может еще немножко поштормить, но потом ты ощущаешь легкость. Поэтому, мне кажется, здесь дело не в самом венчании, а в нашем отношении к таинству. Оно бывает не совсем правильным. И, к сожалению, вот излишняя мистификация венчания, она, с одной стороны, приводит человека к осознанному выбору, да, к осознанному участию в таинстве, с другой стороны, может оттягивать это таинство на долгие годы, и это тоже может повредить отношениям, потому что, ну, время уходит, а это время люди могли бы провести во Христе и возрастать вместе в Господе, а они, получается, все что-то ждут, когда они вот к этому моменту подойдут. И мне кажется, вот это оттягивание момента венчания, когда супруги верующие, вот это не есть хорошо. Потому что время, которое даровано Богом для совместной духовной жизни, оно теряется.
Угу.
И его, мне кажется, нужно потом его наверстать очень сложно, да, вернуть. И это все приводит к тому, что сами люди теряют очень многое венчание. Вот те плоды, о которых молится священник от лица верующих, да, от лица церкви и от лица молодоженов. Я всех брачущихся называю молодоженами. Да, и бабушек, дедушек, и тоже, да, было дело. Да, им понравилось.
Семейный час на радио «Вера».
Клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин, его жена, красавица Алина Бабкина, ведущая Алла Митрофанова и я, Александр Ананьев. Сегодня мы говорим в рамках семейного часа о венчании, а точнее, мы пытаемся получить ответы на 5 вопросов моей знакомой Валентины о венчании. Валентина, вот она несколько пока в нескольких шагах от церкви, и вопросов у нее много. И вместо того, чтобы самому пытаться на них ответить, я нагло и бесцеремонно воспользовался любезностью отца Николая и Алины.
Привлек
тяжелую артиллерию и взвалил весь груз ответственности на их плечи. Вопрос 4. Алина, любовь венчанных супругов отличается от любви людей невоцерковленных вообще?
Смотря что Валентина понимает под любовью.
Но это то чувство, которое возникает между будущими мужем и женой, которое они взращивают, хранят и стараются изо всех сил не потерять.
Можно сказать, что церковь благословляет уже существующие отношения. И способность каждого человека к любви, она будет разной. Здесь очень уместно еще до брака понять, насколько вы с человеком этим вообще совместимы, насколько вы вообще способны к отношениям, к союзу и к любви. Конечно, когда мы призываем благословение Божие в брак, то Господь все эти наши немощи Он покрывает, Он дает силы. Только Он может сотворить в тебе нового человека. Он может научить тебя любить. Поэтому с этой точки зрения, если ты после венчания остаешься христианином, ты обращаешься к Богу за помощью, то Он силен из практически любого брака сотворить нечто прекрасное.
Как я себе вижу ситуацию, вот если со стороны посмотреть на любовь венчанных там супругов и любовь невенчанных супругов, в случае с людьми невоцерковленными и невенчанными, любовь может, что называется, выражаясь словами апостола Павла, перестать. И вот они чувствуют, что там, допустим, муж чувствует, глядя на жену там через 8 лет семейной жизни, что, ну, не вызывает она у него никаких теплых чувств, скорее усталость, раздражение и желание потянуться за удочкой, вот, чтобы идти на рыбалку на 2 недели. И он винит во всем ее или себя. В том случае, если речь идет о браке венчанном, то человек сразу чувствует свою слабость. Он чувствует, что где-то он провалился в своем духовном пути, где-то он оступился, он обращается к Богу за помощью, он получает эту помощь, и любви в его сердце становится больше, чем прежде в отношении супруги.
Мне кажется, что бывает и наоборот. И в венчанных браках тоже к сожалению, случаются как раз вот такие периоды охлаждения и отдаления друг
вот
от друга.
Вот это важный момент. Мне всегда казалось, что в венчанных браках любовь действительно никогда не перестает, отец Николай.
Угасает, разводится, потом приходит, берет благословение на новый брак. Я сейчас как раз нахожусь в стадии урегулирования этого вопроса. Мужчина давным-давно повенчался с девушкой, они разошлись по жизни, она сейчас уже в другом браке, он вступает в новый брак, хочет повенчаться, и мы вот пытаемся все это получить благословение на второй брак с его стороны. Вот. Так что почему бывают? То есть, если бы все венчанные семьи не разводились, в принципе, можно,
все
было,
бы тогда
да, можно было бы сказать, да, что венчание дает какой-то гарант такой семейный. Гарант мы сами. Вот та свобода, про которую, да, говорите, свобода как выбор, когда оба делают этот выбор. А кроме того, любовь – это же чувство, это не эмоциональное состояние, а это не статичное какое-то, а это всегда текучее. Ведь любовь – это процесс. Процесс, когда люди пытаются стать ближе друг к другу, когда они ищут душевную близость, когда они ищут понимание. Если в браке люди перестают искать душевной близости, если они друг от друга отдаляются и просто живут вместе, потому что им удобно, вот это слово «удобно», то, да, брак превращается в чистую формальность, такой проект, про который вы говорили. Потому что людям удобно, например, к примеру, они там могут вместе... Ну, как, у него работа, у нее работа, там дети есть.
Ипотека.
Да, ипотека у них общая там, да. В общем, в принципе, это же нормальная жизнь, он ей не изменяет, она ему не изменяет. Там, ну, как-то... Ну, все так живут, думают они. И мы так живем. Чё плохого-то? И люди просто не понимают, что можно жить иначе, и чего они теряют на самом деле. А то, что не теряют, это ведь в их собственных руках. И они говорят, что чувства угасли, вот начинают винить себя, берутся за удочку. Именно по этой причине, потому что потерялась близость. А в какой момент вы вдруг перестали делиться личным? Вот раньше мы сели за столик, да, например, там пригласил парень девушку в кафе, они там сидят ля-ля-ля-ля-ля, ни о чем.
Если
а потом
это вопрос,
что
у меня есть ответ, в какой момент они перестали
вот
делиться.
Вот мне интересно,
лично.
Да. Мне кажется, они отдалились в какой-то момент.
Когда они отдалились от Бога.
Да?
Да, когда они отдалились от Бога. Это очень важно.
А если они не были с Богом?
А если они не были с Богом, тогда может быть все что угодно.
Мне кажется, это друг от друга. То есть просто друг от друга. Просто в какой-то момент решили, что он меня не поймет, она меня не услышит. Например, и стали искать утешение на стороне. Она, например, с подругами стала личные проблемы обсуждать, что ужасно, конечно. А он просто поливать грязью жену и все рассказывать, какая она у него плохая.
Уточняющий вопрос сразу. Алина, вы как психолог здесь, я думаю, очень хорошо сможете это прокомментировать. Почему не стоит обсуждать вопросы, возникающие в семейных отношениях, там, когда хочется пожаловаться на мужа, там какие-то, я не знаю, там длинный список претензий друг к другу людей возникает. Почему не стоит женщинам делать это с подругами или там даже с мамой? Почему мужчинам тоже не стоит где-то, я не знаю, среди друзей советчиков
там
себе искать?
Мы обычно не обсуждаем, скажу.
Да, мужчины, да, обычно не... Да, вот, нас женщин это касается.
У нас
вот
всё классно.
Что-то там случилось, подружке позвонила и бла-бла-бла, вот он такой-сякой и так далее. В чем здесь опасность?
Я вижу как нарушение целостности в отношениях. Вы приглашаете в свой союз чужих людей, которые отнюдь могут не желать вам добра. Это во-первых. Во-вторых, вы простите мужа, а ваша мама, возможно,
запомнит.
Не сможет это сделать. И потихоньку это может разрушать отношения. Знаете, есть такое правило современное. Все, что хоть как-то один раз попало в интернет, остается там навсегда. Все, что вы вынесли из своей семьи к друзьям, остается достоянием общественности. Вас просто полощут по углам, по компаниям. Хотите ли вы этого? Вот в чем вопрос.
А это, кстати, очень интересный закон, закономерность даже определенная. То есть вашего мужа начинают воспринимать совершенно характерным
иначе.
Образом. Вот через те его, ну, вернее, через ваше восприятие его поступков, слов там и так далее, вы странслировали свои оценки другим людям, и они считали, и теперь они вашего мужа начинают воспринимать именно так. И это зеркалить, транслировать ему. А есть такое правило, извините, если ты 99 раз человека называешь поросенком, то на сотый он захрюкает. И он действительно станет, он в какой-то момент, ну, раз вы все обо мне так говорите, думаете и прочее, прочее, не все мы святые, чтобы постоянно идти против вот этого течения. То есть это, получается, в этом есть определенная, в том числе и психологическая опасность, и даже своего рода закономерность.
Предается доверие. Как только в браке рушится доверие, он начинает умирать.
У нас осталось 3 минуты до завершения нашего семейного часа. Друзья, время с вами летит просто незаметно. Это какая-то фантастика. Последний, 5-й вопрос. Нам хватит на него времени. Развод после венчания. Катастрофа или проклятие?
Проклятие – это очень громкое слово. Несправедливые проклятия не сбываются. Неправедные проклятия. Когда тебя кто-то там в сердцах или в обиде тебе желает зла, это все личное дело проклинающего. Мы должны благословлять проклинающих, любить злословящих, врагов своих, желать им всего хорошего и за них стараться молиться, даже если особо этого не хочется делать. А поэтому развод, конечно, это просто катастрофа, но это результат. А результат опять выбора. То есть в какой-то момент, как матушка сказала, сперва утратилось доверие, потом потерялась душевная близость, и люди начали расходиться по разным углам в одной квартире. Вот. И в результате это привело к какому-то разводу. Иногда по разным причинам, конечно.
Немножко переформулирую. Развод без венчания – это катастрофа в любом случае. Развод с венчанием чем отличается от развода без венчания?
Да ничем. Ничем. Нет, в принципе, процедуры развенчания. То есть церковь...
С точки зрения наших отношений с Богом.
С точки зрения отношений с Богом, любой развод является нарушением замысла Божьего, о единстве человеческой. Да, у Адама была Ева, один муж для одной жены. И сам Христос объясняет, что Моисей давал разводные письма по жестокосердию. То есть не потому, что это норма, а потому, что люди разводились в принципе. И нужно было каким-то образом это урегулировать. А Иисус говорит, что кто разводится со своей женой, кроме вины прелюбодеяния, тот согрешает. То есть речь идет не о том, что можно разводиться со своей женой, а о том, что есть лишь одна причина. И это он сказал не по той причине, что в принципе можно разводиться, а потому что евреи древние, они разводились по всякой ерунде. У них по закону можно было. Было 2 партии, 2 раввинов того времени. И вот один из них, либеральный, так сказать, они позволяли разводиться, даже если там она обед плохо приготовила. Это правда. Да. То есть она приготовила плохой обед, он может развестись с ней. Это вполне было законно. Поэтому Иисус так сказал, кроме вины прелюбодеяния. Это он им сказал, вот этим либералам, которые просто разводили женой, давали ей там содержание и брали себе какую-нибудь помоложе, там покрасивее, например.
Ну, слава богу, времена с тех пор изменились, да. И действительно много зависит от нашего отношения. Но мне бы хотелось в конце программы все-таки, вот мы выходим уже сейчас на финишную прямую, проговорить еще раз в таком случае момент, очень кратко. А вы сказали, отец Николай, про нарушение замысла. Замысел в чем? Вот еще раз, да. в чем замысел Бога о семье?
Ева была создана из части Адама, и в этом показан весь замысел. Мужчина и женщина – одно единое целое. Как мне сказал один мужчина после развода, когда она от меня ушла, у меня было такое чувство, что у меня ногу оторвали. То есть как будто часть меня выдрали. Понимаете? То есть если люди становятся духовно близки, да, сердцами близки, и вдруг случается развод, получается, нарушается единство, это травма, это духовная травма, это травмирует. В любом случае развод очень долго переживают и помнят о нем всю свою жизнь. Они, невозможно забыть об этих отношениях. Невозможно первой любви забыть, не то чтобы об отношениях в браке.
И будут 2, одна плоть, и пусть так и будет. Спасибо вам большое за этот разговор. Видеоверсию этого разговора обязательно посмотрите в аккаунте в Инстаграме и в прочих социальных сетях у Алины Бабкиной и у священника Николая Бабкина. Сегодня мы беседовали с клириком храма святителя Николая в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, его женой Алиной Бабкиной. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».